Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь выпуск передачи «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о поэтах Пушкинского круга. Слушайте продолжение.
Конечно, Николай Гнедич. Мы уже его упоминали, он тоже поэт Пушкинского круга. Прославившийся переводом. Илиада Гомера. Понимаете, все. У него на могиле на Александра Невской лавре написано поэт Николай Гнедич, обессмертивший свое имя великим переводом великой поэмы Омира. Mm-hmm. Омир — это Гомер. Да. Ну, Рылеева вспомнили.
Да.
Рылеева вспомнили. Значит, дело в том, что Рылеев в этой всей компании стоит немножко особняком, причем и по биографии, и по творчеству. Ну, биография Рылеева тысячекратно описана. Кстати, я отмечу те моменты, которые иногда выпадают. Дело в том, что Рылеев вообще встретил вот эту вот историю возникновения декабризма на должности, на которой ни один другой поэт, включая Пушкина, не мыслим. Mm-hmm. Он был одним из главных генеральных директоров русско-американской компании на Аляске.
Вот так.
То есть в переводе на русский язык Рылеев был крупным менеджером. Mm. Вот это вообще выламывает его из не только из поэтов Пушкинского круга, а вообще из всей русской культуры до 17-го года. Потому что поэт, вот, который был бы, понимаете, я чуть-чуть не сказал чиновником, чиновником были многие. Чиновником был Никитин, там, да, камер-юнкером был даже Пушкин, как известно. А вот бизнесменом, в современном понимании этого слова. Причем он был, судя по всему, очень удачливый бизнесмен, потому что он несколько раз получал крупные премии, иногда деньгами, иногда, скажем так, натурой, скажем, известный вариант, что там за успешную деятельность компания премировала Рылеева енотовой шубой. А по тем временам это последний писк моды. И, кстати, это американский зверек-то. Вот. Ну, дальше, как известно, руководитель Северного общества, радикал, руководитель восстания, Петропавловск, суд, казнь, оборвалась веревка и... Вот, ну, по одном из версий, именно Рылеев, когда его вешали вторично, произнес фразу, которую иногда приписывает ему, иногда Муравьев Апостолу. Но говорит, ну вот что это за страна? Даже вешать и то не умеют. Да. По другой версии он произнес романтическую речь, что счастлив второй раз умереть за Отечество. Да. В этом весь Рылеев, в этом весь все романтики. Что интересно в поэзии? Ведь, кстати, многие стихи Рылеева тоже стали мемом. «Дума об Ермаке». Ревела буря, дождь шумел. Дальше можно не продолжать. Да. Дальше смотрите фильм «В бой идут одни старики». Да. Вот. Стала народной песней, понимаете? Вот. Это, кстати, вообще самая высокая награда для поэта, понимаете? Если его стихи уходят в фольклор. Да. Вот, знаете, я, поскольку являюсь автором книги Владимира Семеновича Высоцком, у меня там об этом даже целая глава была, сколько стихов Высоцкого ушло в фольклор. Сколько его строк стало мемом, если вы уже устали, сели, встали, сели, встали, понимаете, там, и так, козел отпущения, там, понимаете, такие. Так вот, у Рылеева ушло, понимаете, как минимум несколько его посылок ушло. Я уже не говорю о том, что если бы не было Думы Иван Сусанин, не было бы оперы Глинки. Понимаете, Глинка никогда этого не скрывал, даже перед Николаем Первым, хотя тот явно не получал от этого удовольствия, что толчок — это вот эта Дума Рылеева. Mm-hmm. Вот. Как известно, Пушкин с Рылеевым очень жестко полемизировал. Вот, что типа Пушкин обвинял Рылеева, что все его исторические произведения, а у него довольно их много там, вот они как бы русские только по словесности и так далее. Ну, знаете, при всем моем пиетите к Александру Сергеевичу, это его личное мнение. Понимаете? Каждый поэт имеет право на собственную трактовку истории. И, скажем, да, конечно, поэма «Иван Сусанин», там Иван Сусанин произносит перед смертью: «Кто русский под сердцу, тот бордро и смело, и радостно гибнет за правое дело». Mm-hmm. Еще один знаменитый мем. Вот, крестьянин бы так не сказал, понимаете? Это, естественно, Рылеев вкладывает. Ну, собственно, то же самое, как когда Высоцкий писал поэму «Антисемиты». Я долго крепился, ведь благоговейно всегда относился к Альберту Эйнштейну. Mm. Вот, но не мог сказать мужичок, которому и бью жидов, и спасаю Россию, этих строк. Это голос самого Высоцкого. Вот. Так что любой поэт имеет на это право. Вот. Важно, что два момента очень важных. Публицистичность его стихов. Mm. Вот публицистика вообще это немножко из 18 века, понимаете, от недорослей Фонвизина, с одной стороны, понимаете, поэзия эпохи романтизма уходила от публицистичности. Вот потом Некрасов будет поэт-публицист, и, кстати, Валерия Новодворская, например, из-за этого иронизировала над Некрасовым, что это как бы уровень, если брать Европу, уровень французских поэтов времен Варфоломеевской ночи, mm-hmm. понимаете, там, типа, вот тогда там такое было. Хотя, опять-таки, это тоже субъективная точка зрения. Вот. Но в любом случае, да, Пушкин над этим иронизировал, Пушкин от публицистичности ушел полностью. Хотя у него могли быть высказывания напрямую, но философского плана. В данном случае он с Баратынским пересекается, не с Лермонтовым. Угу. Вот. И тем не менее, безумно интересно идти. Кстати, с художественной точки зрения тут вопросов нет. Понимаете, стихотворение «Гражданин» было настольным стихотворением всех тогда. Кстати, стихотворение «К временщику», оно сегодня звучит актуально. Понимаете, с этим стихотворением связана такая поразительная история, кстати, она мне очень близка, потому что я по жизни оказывался в схожей ситуации один раз. Дело в том, что стихотворение обличает некого временщика, вот, и там даже как бы идет такой момент, что достукаешься, народ тиранствами ужасен, разъяренный, но заканчивается как, что даже если ты избежишь наказание сейчас, все трепещи, тиран, за трус и вероломство тебе свой суд произнесет потомство. Вот. Вечные строки, понимаете? Вот. И вообще-то это было как бы направлено против Арахчеева, против временщика эпохи Александра Первого. Угу. Тот прочитал, обиделся, подал в суд. А Рылеев блестяще отбился. Я сам был в этой ситуации и отплевывался по такой же точно сценарию. Угу. Вот. Он сказал: «Ваше сиятельство, покажите пальчиком в стихотворении те строки, которые вы считаете своим портретом». Ну, Аракчеев сразу забрал иск. Потому что, иначе говоря, он бы сам себя вообще опозорил. Вот. Но гениальная вещь, так сказать. Дальше ему осталось только скрежетать зубами. Вот. Стихотворение, которое сегодня звучит актуально. И совсем интересно, что прямо в сегодняшний день, что у Рылеева ряд стихотворений посвящен украинской тематике, в частности, поэма «Наливайка» и поэма «Войнаровский». Mm-hmm. Вот, причем болезненному пункту истории с гетманом Мазепой. Ну, вы прекрасно знаете, что в России Мазепу считают изменником. Кстати, эту официальную российскую точку зрения озвучил Пушкин в поэме «Полтава». Украина считает Мазепу национальным героем, причем всегда считала. Это не то, что только сейчас выплыло, это всю жизнь было. А Рылеев написал поразительную точку зрения, где попытался понять обе стороны. Mm-hmm. Вот я не дальний, как вчера, перечитывал эту поэму, меня поразила вот эта самая трудная позиция, потому что если, например, брать сегодняшнюю коллизию, ни в России, ни в Украине ее не примут.
Ну да.
Вот. Но Рылеев был человек действительно мужественный, так сказать, я уже не говорю о том, что гениальный, и он имел мужество вот встать вот в такую, знаете, как Эразм Роттердамский говорил, что когда его рвали на куски, кем ты будешь, протестантом или католиком, он сказал, я буду христианином. И те, и другие его оплевали. Это ваши проблемы. Да. А совестью не торгую. И вот в этом связи совсем интересной фигурой становится Петр Вяземский. Может быть, в некоторых отношениях самый интересный и самый драматичный поэт этой группы. Понимаете, строго-то говоря, вы понимаете, еще раз подчеркиваю, о каждом из этих поэтов можно говорить до бесконечности.
Да, конечно.
Вот. Но Вяземский, чем он интересен? Значит, один из самых старших ее представителей и переживший всех. Дело в том, что Вяземский ушел из жизни в разгар реформ Александра II. То есть это уникальная судьба, потому что он пережил Пушкина, он пережил Лермонтова, он пережил Гоголя, он пережил всех поэтов пушкинского круга. То есть когда Вяземский уходил из жизни, его современником были уже Тургенев, Толстой, Некрасов, там Тютчев и так далее. Кстати, и он со всеми был знаком. Интересный факт, что он, ну, с кем-то близко, как с Пушкиным, Вяземский, кстати, до конца своих дней каялся, что как раз умудрился повздорить с Пушкиным на какие-то там несчастные неделю перед Черной речкой. Когда Пушкина хоронили, Вяземский просто катался по земле и бился головой об гроб Пушкина, потому что он и Жуковский, они оба себя корили всю жизнь, что не удержали.
Не удержали.
Да. Ну а Чаадаев скажет, что если бы я в этот момент был не в Москве, а в Петербурге, этой бы дуэли не было. Ну вот так вот, понимаете? Вот. С Лермонтовым у него было шапошное знакомство, как-то так просто пересеклись. С Гоголем они серьезно очень пересекались там, с Тютчевым потом пересекались. То есть человек эпоха, понимаете? Причем совсем интересный вариант. По происхождению самый знатный. Не только из поэтов пушкинского круга, а, возможно, из всей российской литературы. Князь Вяземский, ну да. кто читал... Князь Серебряный у Алексея Константиновича Толстого, древнейший род, смоленские Рюриковичи, там вообще, так сказать, это вот уходящие там в Киевскую Русь и так далее, это все знали прекрасно. Вот, правда, уже как бы не дико богатый, знаете, такой вот игрой счастья обиженных родов, как скажет Лермонтов. Вот, причем совсем интересный факт, работал цензором. Это же презираемая должность была в русской литературе. А он совершенно сознательно пошел, и он озвучил перед Николаем Первым, как и перед друзьями, а я хочу, чтобы цензура была с человеческим лицом. Маниловщина, конечно. Вот. Но не совсем беспочвенная, потому что как раз Вяземский, знаете, некоторые, ну, мы потом будем говорить, что цензурный устав при Николае Первом был самым жестоким за все время существования династии Романовых. И множество произведений пролежало там по 30, по 40 лет, не доходя до читателя. Самый известный пример «Горе от ума».
Да.
Или «Маскарад» Лермонтова. И тем не менее, то, что, например, прорвался «Ревизор» Гоголя, ведь поразительный факт, да, цензура запрещала.
Запрещала.
Да, Николай лично разрешил, да. И даже была забавная история, когда он приехал в Тамбов, там все местные чиновники перед ним мели дорожку бородами, как козлы у Чуковского, вот, козлы бородами дорожку метут.
Да.
А Николай посмотрел, потом захохотал, долго смеялся, а потом сказал, господа, ради бога, не обращайте внимания, мне просто... Я все это уже видел недавно в театре, в пьесе под названием «Ревизор». Вот. Но маленькая тайна, за этим торчит тень Вяземского. Понимаете, потому что если какие-то вещи острые прорывались в дореформу, при Александре II будет рухнувшая плотина, все прорвется абсолютно. А в Николаевскую эпоху, когда прорывалось, это либо Жуковский, либо Вяземский за кадром маячат. Вот. И еще совсем интересный вариант. Смотрите, Вяземский, человек в наибольшей степени из всех связанный с государственной машиной, ну вообще из поэтов России того времени напрямую с официозом были ближе всего связаны Жуковский и Вяземский.
Mm-hmm.
Ну, Жуковский благодаря своей придворной должности, Вяземский благодаря вот этой работе в цензурном комитете. И можно было бы предположить, что это официозный поэт. Да ничего подобного. Вот это самое поразительное. Я вообще Вяземский преимущественно поэт-лирик.
Лирик.
Да, лирик. Да, у Вяземского прекрасные описания природы. Да. Кстати, вот это «Здравствуй, русская молодка, раскрасавица душа, белоснежная лебедка, здравствуй, матушка зима». Да, это да. Уже классические строки. Это Вяземский. Кстати, обратите внимание рифму «душа зима».
Да.
Это сделало бы честь, не знаю, там, Андрею Белому, там, Мандельштаму, понимаете, там, может быть, даже современным концептуалистам. Я же говорю, по стиху они прорывные абсолютно все. Но совсем поразительный факт, что Вяземский был очень нонконформистски настроенной личностью и творцом. Например, известный факт, что, скажем, началась Кавказская война. Вот мы потом об этом когда-нибудь будем говорить. То есть Россия ведет завоевательную войну. Mm-hmm. Да. Весь 19 век хватаются за оружие, весь 19 век их топят в крови, ссылают в Сибирь, откуда у нас католические храмы от Перми до Владивостока. Mm-hmm. Ведь в каждом уральском и сибирском городе есть католический храм. Вот в Екатеринбурге, кстати, не сохранился, вот, а в Перми сохранился, в Иркутске костел, который бы по масштабу сделал бы честь кому немецкому или французскому городу, там, готический под небеса, ссыльные поляки, понимаете? Потому что ссылали уже в масштабах, напоминающих сталинские депортации, в таких масштабах. Ну, так элементарно, вот в школе преподаешь или в вузе, фамилии смотришь студентов, обязательно встретишь какого-нибудь там Ржевузский, да, там, да, и так, да, далее. Так вот, Пушкин одобрял все эти действия. Ну, общеизвестно, кавказский пленник, там, да, понимаете, о, Котляревский, бич Кавказа, твой ход, как черная зараза, громил, ничтожил племена. То есть, хороший индеец, мертвый индеец, Пушкину нравится. Там, клеветникам России, Бородинская годовщина, то есть, Пушкин абсолютно, а Вяземский написал, говорит, зря Пушкин окровавил свой стих, поэт не должен благословлять резню. Mm-hmm. А это Вяземский, понимаете? То есть нонконформизм, который сделал бы честь, вообще не знаю, скажем, да, Иосифу Бродскому там, или концептуалистам и так далее. То есть я к чему это обращаю внимание, что даже самая беглая экскурсия по вот этой поразительной группе потрясающих совершенно поэтов России, причем потрясающих каждый по своей, в своей области, да, я еще раз обращаю, возвращаюсь к тому, с чего я и начал. Это золотой фонд нашей литературы. По качеству это золотой фонд нашей литературы. Понимаете, если бы Рылеев ничего не написал, кроме «Думы об Ермаке»,
да,
если бы Баратынский ничего не написал, кроме «Пира», если бы, не знаю, этот самый, господи, Денис Давыдов ничего бы не написал, кроме «Ради бога, трубку дай, ставь бутылки перед нами, всех наездников взывай закрученными усами». Все, там, если бы Языков только написал «Парус», понимаете, они бы уже вошли в золотой фонд. А они, слава богу, каждый написал от тома до 10, до 12 томов. Понимаете, там, если кто-то, да, жил мало, там, Веневитинов, Дельвик, у них там двухтомник, там, у Вяземского там. А, кстати, уж если говорить про Вяземского, есть стихотворение Вяземского «Русский бог». Страшное стихотворение. Так матушку Россию не отхлестал по физиономии, кроме Чаадаева, больше никто. Понимаете? То есть так обнажил все социальные язвы, причем не верхушечные, это было бы проще, если бы типа власть хорошая, народ плохой, там, ну, понимаете? Понятно. А вот как какую-то вот больную ковидом цивилизацию, понимаете, вот как страну, причем страну с потрясающими возможностями, но которая вот ходит недолеченная, понимаете, вот с какими-то кучей, знаете, с чем земские врачи сталкивались, когда возникли, приходили больные в провинции, вот истерику у врачей начиналось, все болезни заскорузлые, запущенные годами и десятилетиями. Так вот, у Вяземского в стихотворении «Русский бог» выходит, кстати, в самом названии издевка. Бог не бывает ни русским, ни немецким, ни папуасским.
Ну да.
Понимаете? Это чистой воды модернизированное язычество. Так же, как и у Пушкина. «Гроза 12-го года настала, кто тут нам помог? Остервенение народа».
Да, ну, безусловно, это образ.
Да, «Барклай, зима» или «Русский бог». Так вот, если бы Вяземский ничего не написал, кроме вот этого страшного, горького, диагностического стихотворения, за которое можно было подзалететь, как у Чаадаева, но как-то пронесло, понимаете, он был бы уже великим поэтом. Вот. То есть по качеству, по эстетике, по направленности, да, по смелости мысли и по устремленности в будущее. Потому что, еще раз подчеркиваю, от них, от всех тянутся колоссальные ниточки в дальнейшее. В эпоху модерна, в эпоху постмодерна, в эпоху концептуалистов. Знаете, ведь вот мы когда-нибудь доберемся до великой концептуалистской, да, поэзии наших дней. Ведь в наши дни работали и работают потрясающие поэты. Вот. И мы увидим, что сплошь и рядом ниточки тянутся к Вяземскому, да, к Баратынскому, к Давыдову, к Катенину там, и так далее.
Ну вот, действительно, в недрах поэзии пушкинского круга слово, интонация, ритм стиха обретали именно точность смысла, индивидуальность выражения. Они как бы были впаяны в образ своего создателя, в его поэтический портрет. И каждый из поэтов искал лица не общее выражение, гармоническая точность, конкретизация интонации, мироощущение героя, миромоделирование самого поэта вот в этих координатах найденного стиля, своего, да, стиля.
Абсолютно.
Индивидуального
причем стиля. Множественного стиля. С,
да,
одной стороны, единого в рамках вот такой как бы макротусовки, и с другой стороны, абсолютно единого. Потому что перепутать Баратынского с Давыдовым, скажем, Кюхельбекера с Веневитиновым или Вяземского с Языковым, да, там, это совершенно невозможно. Это абсолютная, стопроцентная индивидуальность, и каждый абсолютно самоценен.
Еще ну раз. Вот что ж, друзья, на этом сегодня мы заканчиваем нашу беседу, нашу передачу. Сегодня мы говорили о поэтах пушкинского круга и о целом вот этом огромном мире, этом поэтическом с разными судьбами, с разными перипетиями всевозможными. А встретились мы вновь в рамках нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Благодарю вас, Дмитрий Владимирович, и до следующей нашей встречи.
До следующей нашей встречи.
Всего доброго.
Разговоры об искусстве.